Европа. Великие имена. Александр Гумбольдт.
Моя главная цель состоит в познании физики мира, строения земного шара, анализа воздуха, физиологии растений и животных. Мы еще далеки от того времени, когда станет возможным все наши знания объединить в одном понимании природы. Сомневаюсь, что такое время вообще когда-нибудь наступит. Сложность проблемы и неизмеримость космоса делают надежду на это почти напрасной. Но как ни недостижимо для нас полное решение этой проблемы, остается возможность хотя бы частичного ее исполнения. В этом и состоит высшая и вечная цель всякого исследователя природы, к которому отношу себя и я.
Эти слова были написаны немецким ученым Александром Гумбольдтом, когда он работал над главным своим трудом, озаглавленным просто и емко – «Космос». Сейчас этим словом мы обозначаем внеземное пространство, дальние миры звезд и планет. Гумбольдт же имел в виду в первую очередь нашу Землю, где сосуществуют миры воздуха, камня, воды и мир живой природы, растений, животных и людей. Людей, которые активно осваивают и приспосабливают эти миры к своим потребностям.
Человек не может воздействовать на природу, не может завладеть никакой из ее сил. Если не знает законов природы, не умеет измерять и вычислять их.
Гумбольдт сделал очень много для того, чтобы люди поняли законы жизни на планете. Горный специалист по образованию, он был неутомимым путешественником, исследовал природу Европы, Центральной Азии и Южной Америки. Трижды поднимался на вулкан Везувий, изучал племена индейцев и полуразрушенные храмы майя, изобрел противогаз и рудничную лампу, спускался в водолазном колоколе на самое дно Темзы и совершил большое путешествие по России. У нас он занимался изучением Урала, Алтая, Прикаспия и Сибири. Современники удивлялись его неутомимости и многообразию интересов.
Александр Гумбольдт – это современный Аристотель. Он одно из тех чудес света, которые по воле Господа появляются время от времени для того, чтобы продемонстрировать универсальные возможности человеческого духа.
Гумбольдт часто рисковал своей жизнью ради того, чтобы самому увидеть и познать те места, где еще не ступала нога цивилизованного человека.
Дорогой друг, пишу тебе это письмо из джунглей Амазонки. В течение 4 месяцев мы ночевали в лесах, окруженные крокодилами, огромными удавами и ягуарами. Мы питались только рисом, муравьями, маниокой и пизанком, так называются местные бананы. Пили воду из оренока, и когда удавалось подстрелить, то не брезговали мясом обезьян. В Гвиане, где из-за множества москитов почти невозможно писать на воздухе, поэтому все наши работы приходилось производить при огне, в индейской хижине, куда не проникает луч солнца.
В Россию он решил поехать после встречи в Париже со своим соотечественником на русской службе, генералом Георгом Людвигом Конкрином.
Барон, вы ведь учились в Геттингенском университете?
Совершенно верно, но недолго, всего 2 года.
А я получал образование сначала в Гессене, потом в Марбурге, после чего должен был уехать к отцу в Россию. Он был директором соливарен в городе Старые Русы.
Что вы говорите? В России добывают соль? А я этого не знал.
В России много чего добывают. И думаю, для такого исследователя, как вы, там найдется много интересного. И еще могу гарантировать вам самый радушный прием.
И прием оказался даже более радушным, чем хотелось бы самому Гумбольдту. Но об этом чуть позже. 12 апреля 1829 года немецкий ученый получил приглашение от императора Николая I, и 1 мая был уже в столице Российской империи. Из Санкт-Петербурга он отправился на Урал. Там, совершая прогулку, Гумбольдт обратил внимание на беспорядочное поведение магнитной стрелки компаса, подаренного ему в Усть-Каменогорске. Ученый предположил, что столь странное поведение стрелки компаса объясняется наличием в недрах Земли большого скопления железной руды. Кроме того, путешествуя по Уралу, ученый познакомился с русским коллегой, горным инженером Львом Ивановичем Брусницыным, который в 1811 году открыл первое в мире для умеренных широт месторождение рассыпного золота и предложил свой проект его разработки. Гумбольдт писал Конкрину:
«Ваш Урал – это настоящее Эльдорадо, страна золота. Испанцам в Южной Америке не могло и привидеться такое богатство, которое лежит у вас просто под ногами. Уверен, что здесь, кроме золота и платины, есть еще и алмазы».
От Уральских гор Гумбольдт отправился в Сибирь, а оттуда к Каспийскому морю. Затем, по дороге домой, он ненадолго заехал в Москву, где его, как предрекал Конкрин, ожидал самый радушный прием. Сцену встречи Гумбольдта в обществе естествоиспытателей ярко описал в «Былом и думах» Александр Иванович Герцен. Дадим же ему слово.
Членами общества естествоиспытателей были сенаторы, губернаторы, то есть люди, науками не занимавшиеся. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь-император изволил дать орден Анны, дошла и до них. И чиновники решили не ударить лицом в грязь.
Прометей нашего времени! Все пьют до дна! Пьют до дна!
Господа, господа, мне чрезвычайно приятно. Но я хотел бы рассказать вам о проекте золотодобычи инженера Брусницына. Сей проект сулит чрезвычайные выгоды России.
А что нам, золота не хватает, что ли?
А кто это Брусницын, граф? Никогда не слышал.
Виват кавалеру ордена Святой Анны!
На Урале есть место, где стрелка компаса ведет себя как сумасшедшая, беспрестанно вращаясь по кругу. Вероятнее всего, там находятся огромные запасы железной руды.
Ах, какие пустяки заботят вас, немцев! Машинка у вас забарахлила, тоже мне забыть. Давайте-ка я вам покажу кое-что поинтереснее.
Вот.
У меня есть корзинка, сплетенная из волос самого Петра Великого. Не угодно ли взглянуть?
А, да ну ее, корзинку эту вашу.
Как?
Лучше водочки со слезой. Да подогонка!
Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими, но вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра Первого.
Уже после возвращения Гумбольдта на родину Генерал от инфантерии Конкрин стал министром финансов России. Он утвердил проект золотодобычи инженера Брусницына и хотел начать чеканку монет из уральской платины, о чем написал своему другу Гумбольдту. Ученый отсоветовал министру использовать для монет мягкий металл. В это же время неподалеку от города Миаса начали добывать алмазы, как и предрекал Гумбольдт. Экспедиция немецкого ученого, несмотря на скоротечность, дала хорошие результаты. Свои наблюдения, сделанные в России, Гумбольдт изложил в трехтомном труде «Центральная Азия». По возвращении из русского путешествия Гумбольдт отправился в Париж, частью для обработки результатов экспедиции, частью с политической целью – приветствовать новую французскую династию. В Париже он жил с 1830 по 1832 год, постоянно бывая при дворе и посылая в Берлин отчеты о политических делах. Придворная суета досаждала ему и после возвращения в Берлин. Гумбольдт хотел отдать все силы написанию своего главного труда – космосу. Наконец, его мечта исполнилась. В предисловии к космосу автор писал:
«На склоне деятельной жизни я передаю немецкой публике сочинение, план которого почти полстолетия носился в моей душе».
Когда Гумбольдту было 90 лет, его посетил американский журналист, чтобы взять интервью у знаменитого исследователя природы.
«Сейчас, когда моего брата уже нет с нами, думаю, можно признаться в одной тайне. Только дайте слово, что не станете о ней писать в своей книге».
«Охотно даю вам свое слово».
«Так вот, в детстве у меня и Вильгельма были умные, но ужасно скучные учителя. И нужно было что-то неправильное, странное, чтобы заставило работать воображение. Именно поэтому детям и рассказывают фантастические сказки. И вот, однажды старая кухарка рассказала моему старшему брату сказку народным языком, каким не пишут в книгах. Возможно, именно после этой сказки мой брат и стал известным филологом. Мне она рассказала, что у растений есть лица, добрые и злые, смешные или надменные, и по их выражению можно многое узнать об этих растениях. Всю жизнь я искал такие растения, но так их и не обнаружил. Зато понял, что проводить время в тяжелых путешествиях – лучший способ продлить свою жизнь и сохранить здоровье. Увы, мне сейчас уже не под силу отправиться в Америку или Россию. Думаю, смерть этим воспользуется и, наконец, отыщет меня.
Смерть пришла к великому ученому после полудня 6 мая 1859 года.